Прогулка была недолгой. Из холла мы попали в огромную гостиную, убого обставленную, но почти стерильную. Признаться, я ожидал, что нам придется работать в куда более антисанитарной обстановке. В конце гостиной мы обнаружили ветхую дверь, которая вела в спальню. Больше комнат в доме не было. «Похоже, в этой постели спали двое», — задумчиво сказал Джуффин. «Неужели у Гурбада вернулся в Йехо только для того, чтобы на старости лет наконец завести роман? Наверное, сэр Угурбада предпочитает спать в обнимку с своим верным рабом», — гнусно усмехнулся я. «Представляете, как это трогательно?»
«Представляю.
Но вообще-то его раб, скорее всего, спал вот на этой подстилке». Джуффин равнодушно ткнул пальцем в сторону тонкого коврика у порога. «Честно говоря, даже в худшие времена я бы не позволил такой потертой тряпке поганить свое жилище», — брезгливо сказал я.
«Ты у нас такой избалованный.
Сразу видно царственную особу», — усмехнулся Джуффин. «Ладно, если честно, мне не так уж интересно, с кем спал Угурбаду. Я предпочел бы просто найти его самого, и чем быстрее, тем лучше. Прогуляйся-ка по дому, сэр Макс. Если Угурбада еще не научился летать, здесь должна быть целая куча его следов». Я послушно прошелся по спальне, потом медленно вернулся в гостиную, стараясь сосредоточиться на ощущениях в своих пятках. Признаться, я уже начал забывать, как это делается. С тех пор, как тайный сыск с моей легкой руки обзавелся штатным нюхачом, мне ни разу не пришлось пробовать свои силы в качестве мастера преследования. Да оно и к лучшему. Уж если я становлюсь на след какого-нибудь бедняги, его здоровье, как правило, резко ухудшается. Когда на чей-нибудь след становилась леди Меломори Блим, у ее клиента начиналась чудовищная депрессия, отягощенная перебоями работы сердца, а в моем случае дело обстоит еще хуже. Мое длительное пребывание на чужом следе обычно заканчивается смертельным исходом, не позже, чем через час, а то и раньше. Так что после того, как Меломори уехала на Арварох, жизням наших подследственных угрожала весьма серьезная опасность, не всегда адекватная составу их преступлений. Одним словом, сэр Нуминорих Кута появился у нас как нельзя более вовремя. Его волшебный нос избавил столичных преступников от смертельной угрозы, а меня от лишних хлопот. Эта чепуха не просто пронеслась у меня в голове. Обдумав все это, я принялся обдумывать то же самое по второму разу, а потом по третьему. Иногда мне бывает чертовски трудно избавиться от чепухи, которой вечно до отказа забита моя дурацкая голова. Но в конце концов мне все-таки удалось приглушить назойливый хор повторяющихся мыслей и как следует сосредоточиться на вдумчивой ходьбе по гостиной. Внезапно я понял, что мои ноги уже зажили какой-то своей, совершенно самостоятельной жизнью. Я больше не решал, куда мне следует повернуть. Теперь мои загадочные нижние конечности сами выбирали, куда им ступать. Уверенная поступь моих ног свидетельствовала о том, что я напоролся на след самого сэра Угурбаду, а не его горемычного раба. Идти по следу могущественного колдуна всегда гораздо легче, чем по следу обыкновенного человека. — Есть! — удовлетворенно сообщил я Джуффину. — Вот он, след, только... Я ошеломленно умолк и постарался разобраться в своих ощущениях. Что-то было не так с этим грешным следом. Через несколько секунд я понял, что именно не так. Мне не хватало ног, чтоб по нему идти. В моем распоряжении было всего две ноги. Ничего удивительного в этом отношении, я ничем не отличаюсь от прочих представителей рода человеческого. А для того, чтобы идти по следу Угурбаду, мне требовалось четыре ноги, не больше и не меньше. Это было более чем неприятно. Любой мастер преследования во время погони становится почти одержимым, поэтому конфликт между насущной потребностью организма и его реальными возможностями вполне мог свести меня с ума. На четвереньках он бегал, что ли? А может, и мне стоит попробовать? — растерянно спросил я, пытаясь взять себя в руки. Что случилось, Макс? — нетерпеливо спросил Джуфин. — Сам не знаю. След один, а ноги четыре. Мой голос уже звенел от отчаяния. А может быть, это какой-нибудь специальный способ защиты от преследователей? Вы знаете, Джуфин?
— Кажется, у меня сегодня какой-то странный праздник. Сбываются все мои наихудшие опасения одно с другим.
Сердито проворчал мой шеф.
— Сойди со следа, Макс. Эта задачка пока не по твоим зубам.
Я кивнул и совершил дикий прыжок в сторону. Самый простой и эффективный способ потерять след. Впрочем, есть еще одно средство, получше. Для этого требуется сэр Шурф Лонли Локли, который просто берет мастера преследования за шиворот и уносит куда-нибудь от греха подальше.
— А что, он действительно передвигался по дому на четвереньках?
— весело спросил я, наслаждаясь невероятным облегчением.
— Если бы...
Джуфин еще секунду пытался хмуриться, потом махнул рукой и рассмеялся.
— Нет, Макс, если бы он просто ползал на карачках, у тебя не возникло бы никаких проблем. Все гораздо печальнее. Судя по всему, сэру Гурбаду призвал своего второго, и у него это получилось, как ни странно.
— Какого второго? — ошарашенно переспросил я.
— Ох, Макс, это так сложно, — вздохнул мой шеф. — Я, знаешь ли, скорее практик, чем теоретик. Просто все устроено так, что у каждого из нас есть второй, необъяснимая часть нашего существа, которая обитает, если честно, я не взялся бы описать тебе то место, где она обитает, но добраться туда вроде бы невозможно, и это к лучшему.
— Что, еще одна тень? — рассеянно уточнил я.
— Можешь сказать и так. Хотя я не уверен, что это поможет тебе понять природу этого существа. Совершенно точно известно, что второй приходит на помощь стражу. Ты и сам видел двойника нашего Мелифару, когда мы уходили на темную сторону. Но призвать второго в мир повседневной жизни — это, на мой вкус, как-то слишком.
— Ладно, но что мы будем делать? — испуганно спросил я.
— Ты будешь смеяться, но наши планы не так уж и изменились, — улыбнулся Джуфин. — Сейчас мы с тобой попробуем последовать за Угурбаду его темным путем. Как собирались? Просто на его след стану я сам. Ты знаешь, как я люблю над тобой издеваться, но это двойной след. В общем, я пока не готов к мысли, что ты сойдешь с ума прямо сегодня. Мне делом надо заниматься, а не навещать тебя в приюте безумных.
— Спасибо, сэр, — вежливо сказал я. — Приятно знать, что вы собираетесь меня там навещать, в случае чего.
Всегда к твоим услугам.
Джуфин отвесил мне церемонный поклон.
А теперь соберись. Сейчас я нащупаю след у Гурбаду, а ты должен тут же встать на мой след. Он сам протащит тебя по темному пути, ты и пискнуть не успеешь. А у вас не будет проблем? Я нерешительно замялся, пытаясь помягче сформулировать свои опасения.
Проблем со здоровьем? Ты это хотел сказать? Понимающе улыбнулся Джуфин.
Так мило с твоей стороны беспокоиться обо мне, сэр Макс. Нет. Никаких проблем у меня не будет. Чего ты действительно не можешь, так это причинить мне какой-нибудь вред. И не потому, что я такой могущественный дядя, а потому... Ладно, об этом мы с тобой поговорим позже.
Лет через 200, — обреченно спросил я.
Через 200 вряд ли. Вот лет через 300 это еще может быть. Эки ты, однако, торопливый, — ехидно заметил мой шеф. Ладно, все это хорошо. А теперь быстренько приводи себя в порядок и начинай поиски моего следа, если можно, без этих твоих знаменитых перекуров, хорошо?
— Можно, можно и без перекуров, — великодушно согласился я. — Вы из меня просто веревки вьете.
Джуфин тем временем внимательно разглядывал пол у себя под ногами. Наконец он удовлетворенно кивнул и сделал шаг в сторону, немного потоптался на месте и обернулся ко мне. — Давай, нашаривай мой след, Макс. Если ты сделаешь это достаточно быстро, считай, что с меня причитается. Не такое уж удовольствие болтаться на конце раздвоенного следа этого безумца у Гурбаду. «Безумец — это диагноз или ругательство?» — рассеянно спросил я, пытаясь нашарить след своего шефа там, где он только что стоял. Это казалось так просто, я надеяться не смел. След Джуффина притягивал меня к себе с такой бесцеремонной силой, словно он был магнитом, а я невесомым кусочком металлической стружки. — В данном случае безумец — это диагноз, — лаконично ответил мой шеф. — Ты же сам заметил, что воздух в его доме пахнет так же, как в ваших ужасных приютах безумных. А теперь еще спрашиваешь? — Ну что, если я правильно оцениваю свои ощущения, ты уже нашел мой след, верно? — Верно. — Тогда пошли. — Сколько можно топтаться на месте? — Только постарайся не смотреть на меня, ладно? И вообще не надо тебе никуда смотреть. Лучше закрой глаза, а так будет проще. Я послушно закрыл глаза. Это мало что изменило. Мои ноги повиновались только настойчивому зову следов Джуффина. Можно было подумать, что мой неугомонный шеф тащит меня за собой за шиворот. А через несколько секунд я окончательно потерял уверенность, что у меня все еще есть ноги, и вообще что бы то ни было. Мир задрожал и исчез в звенящей густой темноте, а вместе с ним исчез и я сам. «Эй, парень, куда ты собрался?» — насмешливо спросил Джуффин. Он тряс меня за плечи, словно хотел разбудить. Впрочем, меня, наверное, действительно следовало разбудить. Я довольно слабо понимал, кто я такой, и совершенно соображал, где нахожусь. «Куда мы попали?» «Вернее, так, мы попали хоть куда-то?» — спросил я, нерешительно оглядываясь по сторонам. Мы стояли на ступеньках какой-то лестницы, в помещении, напоминающем обыкновенный подъезд, но без дверей, с номерами квартир. Оно показалось мне довольно неприбранным, хотя было слишком темно, чтобы по-настоящему оценить обстановку. Откуда-то сверху на нас падал слабый лучик тусклого желтоватого света, этим иллюминация ограничивалась, что я знал совершенно точно. В Йеху никогда не было и не могло быть таких помещений, абсолютно другой стиль. Оставалось только удивляться, что затхлый воздух этого места с грехом пополам годился для дыхания. Вот на моей исторической родине таких замызганных пустых подъездов пруд-пруди. Но не может же быть, что... Могу тебя поздравить, сэр Макс. До сих пор считалось, что темным путем можно уйти разве что на несколько миль от дома. Ну, некоторые легендарные герои древности порой забирались чуть-чуть подальше, а мы с тобой только что выяснили, что темный путь может провести через коридор между мирами. До сих пор предполагалось, что это совершенно невозможно. Надо будет сказать спасибо этому сумасшедшему Гурбаду за такое открытие, не жалко. — Вы что, хотите сказать, что мы попали в какой-то другой мир? — испуганно спросил я. — Ага, — весело ответил Джуффин. Его глаза сияли в полумраке. Лицо стало по-настоящему хищным и каким-то бесшабашно молодым. Одно удовольствие иметь дело с сэром Джуффином Халли, окончательно превратившимся в знаменитого кеттарийского охотника. Не вешай нос, мальчик. Так даже лучше. На чужой территории я всегда становлюсь более опасным игроком. Так уж я устроен. Кстати, ты сам так устроен. Только для тебя ведь и улицы, и Йеху чужая территория. Так что мы сейчас поиграем. Получишь удовольствие. «Ну вот и поднимайтесь сюда, если так. Может, действительно в картишки перекинемся?» Неожиданно предложил чей-то насмешливый тоненький голосок. Он раздался откуда-то сверху, из желтоватого туманного полумрака. Я чуть не полетел с лестницы, но Джуффин, кажется, только обрадовался такому обороту дела. «Молод ты еще в карты со мной играть, паренек!» Заорал он, подняв голову. — А вы поднимайтесь, там решим, — ответил голос. — Нет, лучше ты сам к нам спускайся. Джуффин расхохотался, кажется, просто от переизбытка энергии, и неожиданно сделал резкое движение правой рукой, словно бросил вверх невидимый камень, потом еще раз и еще. — Ага, попал, — торжествующе сообщил он мне. Сверху раздалось тихое шипение,
словно мой шеф растревожил целые полчища задремавших гадюк. «Ну что, спускаешься? Или продолжим?» — весело осведомился он. Ответа не последовало.
Джуфин нетерпеливо нахмурился и повернулся ко мне.
— А ты не хочешь развлечься, сэр Макс? Для начала можешь испытать свой смертный шар. Лишний эксперимент в полевых условиях тебе не помешает.
— Как скажете? Я равнодушно пожал плечами. — Нет, так не пойдет.
Сначала ты должен как следует развеселиться. Джуфин укоризненно покачал головой. — Это же охота, парень. От нее следует получать удовольствие. Вот, смотри.
Он поднял обе руки. Я с изумлением понял, что в темном помещении стало не просто светло. Замызганные серые стены засияли ослепительно белым огнем, потом по ним пробежали тонкие трещины. Джуфин опустил руки, и все вернулось на свои места. Нас опять окружала темнота, неопрятно разбавленная брызгами желтого света.
— Это просто разминка у Гурбадо, — весело сообщил Джуфин нашему невидимому оппоненту.
У меня очень хорошее настроение, поэтому твое драгоценное убежище пока не рухнуло. Зачем без крайней нужды портить чужие вещи? Давай, спускайся, радость моя. Считай, что я просто пришел поболтать. Если мы найдем общий язык, я не стану отдавать тебя на съедение сэру Максу, хотя у него уже слюнки текут.
Я ошалело покосился на своего шефа, но промолчал. Пусть себе мелит, что хочет.
Джуфин тем временем решил, что ему следует переменить настроение. Он понемногу начал сердиться.
— Ладно, как угодно. Но теперь будет немножечко больно.
С этими словами Джуфин сделал невероятно красивый жест, словно натянул тетиву невидимого лука. Через мгновение где-то над нашими головами вспыхнула потрясающая белая молния. Джуфин опустил руки и расслабился, а к нашим ногам откуда-то сверху с грохотом рухнуло маленькое коренастое тело.
Оно собиралось покатиться вниз по ступенькам, но Джуфин ловко ухватил его за шиворот, легко поднял в воздух, брезгливо поднес к своему лицу и некоторое время с интересом рассматривал.
«Во что ты превратился, в Гурбадо? От тебя же почти ничего не осталось!» — наконец вздохнул он, опуская карлика на ступеньку. Тот попытался вырваться, но Джуфин мертвой хваткой вцепился в его шею. Парень был вынужден утихомириться. Еще немного, и Джуфин вполне мог бы его придушить.
«На себя посмотри!» «Во что ты сам превратился, Джуфин? Ты стал глубоким стариком за какие-то 100 лет. Дружба с Нафлином не пошла тебе на пользу. Это следовало предвидеть. А теперь ты стал такой же старый, как и он. Небось, свидание с темными магистрами не за горами», — огрызнулся у Гурбадо.
Кажется, он понял, что драться, пока у него не очень-то получается, и решил хотя бы поругаться.
«Ошибочка вышла, дружок. Просто я решил, что солидная внешность пожилого джентльмена больше соответствует моей нынешней должности», — усмехнулся Джуфин.
«А что ты думал, что я сейчас обижусь и заплачу?
Вот если ты не позовешь своего второго, я действительно обижусь, сможешь мне поверить. Я ужасно хочу с ним познакомиться.
Он сейчас сам придет», — буркнул карлик.
«Догадываюсь. Вы же теперь привязаны друг к другу, верно? Где один, там и другой. Как трогательно!» — усмехнулся Джуфин.
«Ты пытаешься говорить о вещах, которых не понимаешь?» — зло сказал карлик.
«Можешь мне поверить, уже понимаю», — весело огрызнулся Джуфин.
«Стоило мне на тебя посмотреть.
Ты конченый человек, Гурбадо. Твой второй понемногу съедает тебя. Это же очевидно.
Сэр Макс, возьми себе на заметку, вот что случается с нехорошими мальчиками, которые нарушают одно из великих правил».
«Что за великие правила такие?» — удивленно спросил я.
«А, ничего особенного. Просто краткий перечень основных законов Вселенной, с которыми лучше смириться еще до рождения. А одно из великих правил гласит, что никто
не должен соединяться с своим вторым в этом мире. Вот на пороге между миром и его темной страной это на здоровье. От его лекции меня отвлек шум. Тяжелые ритмичные шаги раздавались где-то над нами. Судя по всему, они приближались. Думаю, знаменитая статуя ревнивого командора и та производила куда меньше грохота. Не переживай, мальчик. Это всего лишь второе тело сэра Угурбаду, усмехнулся Джуфин. Ага, вот теперь все в сборе. Я ошеломленно смотрел на приближающийся к нам силуэт. Это был настоящий великан, метра три, честное слово. Я полагал, что двойник сэра Угурбаду должен быть точной копией его самого. Но какая уж тут копия? Сам Угурбаду был ростом 7-8-летнего ребенка. Впрочем, в их лицах было некоторое сходство, не абсолютное. И все же вполне заметны. Так бывают похожи братья, не близнецы, а просто дети одних родителей. Ты творишь страшные вещи, Джуфин. Пришел в гости и сразу начал обижать малыша Угурбаду. Нет, что подняться ко мне, познакомить меня с своим спутником, выпить по кружечке камры и обсудить наши маленькие разногласия. А ты бузишь? Как мальчишка, которому ужасно хочется выдержать экзамен на звание младшего магистра какого-нибудь задрипанного ордена. В голосе великана было столько великолепной иронии, хоть погибая от зависти. — Это ты мне говоришь, как крупный специалист по задрипанным орденам? — усмехнулся Джуфин. — Надо было сразу спуститься ко мне. У меня есть маленькая слабость. Я стараюсь не ходить туда, куда меня так настойчиво зовут. По крайней мере, если приглашение исходит от таких веселых ребят, как ты. Так вот какой ты стал, Джуфин, мудрый и осторожный, — с убийственной иронией отозвался великан. Лойса был прав, когда говорил, что дружба с Нуфлином не доведет тебя до добра. Ну, знаешь, Угурбаду, я уж как-нибудь сам разберусь, что меня доведет до добра, а что нет, договорились? А то ты ужасно напоминаешь мою мамочку. Она тоже все время пыталась решить, с кем из мальчиков мне можно играть, а с кем нельзя, и осталось только напялить на тебя ее кухонный передник. Вернее, на каждого переднику, — презрительно фыркнул шеф. Он снова за шиворот поднял в воздух тщедушное тело карлика. «Видишь, что у меня есть?» Угурбаду. Так что не выпендривайся, а просто иди сюда. Престарелый сэр Халли пытается доказать всей вселенной, что он все еще лихой кеттарийский охотник, — язвительно пискнул малыш. — Ты у меня побумни еще, — пригрозил Джуфин, хорошенько встряхивая тщедушные тельцы. — Он рассердился, — обрадовался великан. — Молодец, Мумуся, он действительно рассердился. Мы с Джуфином переглянулись и неудержимо расхохотались. Все, что угодно, но услышать, как одна часть сэра Угурбаду называет вторую «Мумуся», это было как-то слишком. Угурбада, непонимающе, уставился на нас двумя парами зеленоватых глаз. Кажется, наше внезапное веселье его здорово удивило. Джуфин воспользовался общим замешательством и проворно ухватил великана за ступню, обутую в невероятных размерах сапог. Мне оставалось только изумленно хлопать глазами. Я уже столько раз убеждался в удивительной силе своего шефа, но когда он без видимых усилий подтащил к себе эту громадину, земля в очередной раз пожелала уйти из-под моих ног. — Вот так, — удовлетворенно сказал Джуфин. — Теперь у меня в каждой руке по сэру Угурбаду можно возвращаться домой. «Мумуся, этот ужасный человек приглашает нас прогуляться в Йехо. Как тебе это нравится?» — невозмутимо спросил великан. «Да он такой грозный, и завитки берут!» — отозвался карлик, и они гнусно захихикали. Я мертвой хваткой вцепился в перила. Мне очень не нравилось их хихиканье. Что-то тут было не так. Вернее, все было не так с самого начала. Вопреки нашим ожиданиям, эти двое оказались неправдоподобно беспомощными противниками.
Джуфин делал с ними что хотел, они даже не пытались сопротивляться, только хихикали, а ведь предполагалось, что у Гурбада проделал какую-то запредельную процедуру, чтобы сделаться самым могущественным колдуном нашего мира.